Анжелика Рэй. Волшебная лавка Гаспара Ренуа. История, произошедшая в кондитерской. Глава первая. Лукас. 19 марта. Антверпен. Вчера в редакцию позвонил человек и сообщил, что хочет поговорить с отделом журналистских расследований. Что именно он намеревается расследовать, он не сказал. Не люблю такие запросы. На поверку 90% из них оказываются историями, совершенно неинтересными общественности. «Бунтенфарб, поговорите с ним», — сказал мне шеф. Он всегда называет меня по фамилии. Бунтенфарб. Его можно понять. Моя фамилия и правда говорящая, и легко запоминается. Не то что имя Стефан.
Бунтенфарб в переводе с немецкого означает что-то вроде «яркие краски» или «пестрые цвета».
В отдел журналистских расследований в основном обращаются жертвы мошенничества или сталкинга. Бывают также потерпевшие от действий чиновников или какой-нибудь крупной компании, бороться с которой в одиночку человеку не под силу. Поэтому я за глаза называю таких людей потерпевшими. Этот потерпевший Лукас Хан назначил мне встречу в каком-то невнятном заведении с американской кухней. Я погуглил сию ресторацию «Счастливый бургер» от гамбургер, а не горожанин, чтобы вы понимали, и слегка напрягся. Единственным местом, где в ней можно сидеть, была высокая барная стойка, идущая вдоль панорамного окна. Окно выходило на узкую слепую улочку, так что в этом случае панорама представляла собой заднюю стену аптеки и еще какого-то заведения. Да, не лучшее место для доверительной беседы. Субботний день выдался теплым. С утра накрапывал мелкий весенний дождик, а к обеду умытые мостовые Антверпена осветило солнце. Я припарковал велосипед недалеко от входной двери и вошел внутрь. Оказалось, что в «Счастливом бургере» практически никого нет. Единственным посетителем был некий господин средних лет в свитере красно-кирпичного цвета. Он сидел у окна и как будто что-то высматривал на стене противоположного здания. «Вы Лукас Хан?» — спросил я его. «Угу». Он энергично закивал головой и повернулся ко мне на высокой барной табуретке. «Стефан Бунтенфарб из ВА», — представился я, протягивая ему визитку. Мой собеседник взял визитку и довольно-таки долго ее рассматривал. Было такое ощущение, что такой формат знакомства ему непривычен. «Спасибо, что согласились со мной встретиться», — проговорил он, наконец, поднимая на меня выразительные карие глаза. «Что-нибудь закажете?» — спросил он, указывая на меню. «Пожалуй, что нет», — ответил я. «Я выпил кофе с утра, а обедать мне еще рановато». По правде говоря, меня отнюдь не вдохновляла идея отведать американского гамбургера или чего-то в этом роде. «А вот я, ранняя пташка», — сказал Лукас со смешком. «Самое время подкрепиться. Я ведь, знаете ли, работаю в порту. Я моряк, хожу в рейсы на разных судах». Он и вправду был похож на хрестоматийного моряка. Загорелое лицо со слегка обветрившейся кожей, немного засаленные каштановые волосы и густая, коротко стриженная борода. Дополнял картину толстый плетеный свитер, надетый поверх поджарого торса. Тут Лукасу принесли его гамбургер, который он, видимо, заказал до моего прихода. «Вы точно ничего не хотите?» — спросил он, шурша бумажной оберткой. «Я угощаю. Все-таки вытащил вас из дома в выходной день». «Спасибо, но я пас». «Вы, может быть, вегетарианец?» «Да нет. Просто здесь есть вегетарианские бургеры». Я понял, что ему будет неловко есть одному, и решил капитулировать. «Ладно, пожалуй, возьму рыбные наггетсы. Хотя на самом деле я собирался позже съесть где-нибудь под тай с креветками». «Отлично!» — обрадовался Лукас.
«Маэль!»
— крикнул он кому-то за прилавком.
«Одну порцию рыбных наггетсов, пожалуйста!»
Наггетсы мне принесли очень быстро, так что мы принялись за еду, считая одновременно. Мне не терпелось приступить к делу. Закинув в рот очередной рыбный кусочек, я принялся раскладывать на стойке свои вещи — диктофон, часы, ручку и блокнот для записей. «Не обращайте внимания», — пробормотал я. «Я пока что все подготовлю». Когда с гамбургером было покончено, Лукас принялся за свой рассказ. «Наверное, стоит рассказать обо всем по порядку», — начал он издалека. «У меня есть жена, Агата. Хотя мы всю совместную жизнь прожили в Антверпене, она родом из Прованса. Ее родители до сих пор живут на ферме неподалеку от Марселя». «Француженка?» — спросил я. «Да», — кивнул Лукас. «Когда Агата только приехала в Бельгию, она здесь никого не знала. Она окончила университет в Брюсселе, а потом переехала в Антверпен и устроилась на работу в одну из местных школ. Она учительница, преподает естественные науки. В первые годы ее работы здесь мы познакомились». «Как долго вы уже вместе?» — спросил я. «Видимо, эта жена играет важную роль в этом деле», — подумал я про себя, раз он так подробно о ней рассказывает. «Чуть больше 20 лет». «У вас есть дети?» «Нет, не сложилось». Лукас окинул меня взглядом, в котором читалось сожаление. «Так вот, поначалу жене здесь было одиноко. По правде говоря, она не шибко общительный человек. Сейчас про таких модно говорить интроверт. Я не знаю, что это означает, но Агате всегда было тяжело с кем-либо подружиться. Но тут однажды у них на работе появилась новая учительница. Знаете, эдакая массовица-затейница. Веселая хохотушка, но это не важно». Лукас махнул рукой. «А вот важно то, что эта хохотушка организовала у них на работе что-то вроде группы подружек из тамошних сотрудниц. Они стали часто встречаться за пределами школы, устраивать посиделки. И тут моя Агата прямо расцвела. Придет, бывало, с этих посиделок в хорошем настроении, и давай мне пересказывать, о чем они там говорили. Я, конечно, был рад, что у нее появился свой круг общения. Она стала реже пилить меня по мелочам. Так вот», — он сделал паузу, словно ныряльщик, набирающий побольше воздуха перед погружением на глубину. «И вдруг однажды она приходит домой и рассказывает следующее. Мол, одна из этих учительниц посетила какую-то там обалденную кондитерскую и была под сильным впечатлением. А мне что? Я и сладкое-то не очень люблю, так что я забыл об этой истории в тот же день. Но тут Агата на следующий раз мне опять рассказывает об этой кондитерской. Уже вторая их подруга туда сходила, и якобы после этого с ней произошло что-то необычное». «Произошло что-то необычное?» — переспросил я. Журналистский рефлекс заставил меня уточнить нечетко сформулированную информацию. «Что вы имеете в виду?» «В том-то и дело, что я о той учительнице подробностей не помню. Поначалу я не обращал внимания на рассказы жены об этой кондитерской, но после третьего или четвертого раза меня это стало напрягать. Я сказал Агате, что пусть не надеется, я с ней туда не пойду. Сказал, что если хочет, пусть сходит туда сама, если ей так интересно». Лукас замолчал и потупил взгляд. «И что же ваша жена? Пошла туда?» «Вот тут и начинается самое важное», — проговорил он с толикой драматизма и подался чуть ближе к микрофону, который лежал между нами, словно желая убедиться, что эта часть рассказа будет записана. «Агата сходила туда всего один раз, и после этого ее как подменили. Она стала другим человеком». Я нахмурился. Формулировка была до тошноты субъективной и расплывчатой. «Погодите, господин Хаан», — сказал я, — «когда вы говорите, что вашу жену как подменили, что вы имеете в виду? По каким именно признакам вы это поняли?» «Ну, такое ощущение, что ее восприятие нашего города, меня, всей нашей жизни перевернулось вверх дном. Только из-за одного посещения этой кондитерской. У нее в голове поселилась навязчивая идея вернуться к родителям в Прованс. Она только об этом и говорит, что, мол, в Антверпене темно и мрачно, а в Марселе было так хорошо и солнечно. Агата, — говорю ей, — все эти годы тебе здесь нравилось, тебя все устраивало. Что же теперь изменилось?» «Все изменилось, — говорит она мне. — Она и вправду стала совсем другой. Раньше у нее никогда не было амбиций, желания что-либо сделать или куда-нибудь уехать. Я сейчас совершенно не узнаю свою жену. Словно ей промыли мозги или что-то в этом роде». Я потер подбородок. «А почему вы так уверены, что перемена в вашей жене связана с посещением кондитерской?» — спросил я. «Я же упустил один важный момент», — воскликнул Лукас. «Хозяин этой кондитерской — француз. И оказалось, что он не просто француз, но еще и земляк моей жены. Она отправилась в эту кондитерскую, поговорила с владельцем о Марселе, так потом его мне нахваливала. Ну, то есть хозяина», — едко сказал Лукас. И после этого все изменилось. Я невольно вздохнул. История, а вернее интрига, ради которой он меня позвал, выглядела просто пшиком. Какой-то тип из кондитерской подкинул жене одного моряка идею вернуться во Францию. Что тут было расследовать? «Так в чем именно вы обвиняете хозяина этого заведения?» — спросил я. Я решил дать Лукасу последний шанс продать мне свою историю. «Это не так-то просто выразить, господин Бунтенфарб», — сказал он. «Скажу вам так. После этой перемены в Агате я решил побольше узнать об этом типе. Сперва попытался припомнить все, что она мне о нем рассказывала. Он француз, сам держит эту кондитерскую и сам в ней работает. Якобы с рассказов Агаты все, кто к ним когда-либо приходил, потом отмечал резкие перемены в жизни. Как будто потом с человеком происходило что-то невероятное и чуть ли не мистическое». «Не могли бы вы привести пример?» «Сейчас. Но я не смог вспомнить детали тех предыдущих историй. Тогда я сделал вот что. Я нашел в записной книжке Агаты телефон ее коллеги, которая им впервые рассказала об этой кондитерской. Я позвонил ей тайком от жены и притворился, что меня тоже заинтересовало это место. Эта коллега также оказалась одержимой этим Ренуа, или как его там, ну, то есть хозяином заведения. Она сказала мне, что у него есть необычная способность менять жизни людей». «Так и выразилась». Я, конечно, ей не поверил, но решил разузнать как можно больше, чтобы понять, что же произошло с Агатой. Возможно, жене захотелось чуда в жизни, и она надумала, что должна изменить свою жизнь после похода в кондитерскую. Кто знает? Лукас пожал плечами. «Кондитер-гипнотизер внушает доверчивым посетителям, что те должны оставить свою прежнюю жизнь», — промелькнул в моей голове нелепый заголовок. «Так вы в итоге поняли, что произошло с вашей женой?» — спросил я. «В итоге? Я только больше запутался. От той учительницы я узнал имена некоторых других людей, чью жизнь якобы изменил Гаспар Ренуа. Да, вот его полное имя. Я поговорил с двумя из них, и это меня совершенно сбило с толку. Теперь я даже не удивляюсь, что Агата стала ку-ку после похода к нему». «Да, знаю, вы ждете от меня конкретики», — сказал он, кивая мне головой, — «но я не смогу пересказать вам все эти истории. Думаю, вам лучше услышать их все самому. Честное слово, этот тип Ренуа какой-то странный. Все это слишком странно, чтобы быть правдой. Либо они все массово врут, либо я сошел с ума и уже ничего не понимаю, либо я даже не знаю». Я облизал губы. Есть у меня такая дурацкая привычка облизывать губы от раздражительности. С одной стороны, Лукас производил впечатление здравомыслящего человека. С другой стороны, его рассказ был очень неконкретен. Что мне было с этим всем делать? «А чего вы ожидаете от меня?» — спросил я вслух. «Послушайте, господин Бунтенфарб», — с чувством сказал Лукас, — «у меня есть контакты этих людей, ну, то есть тех, с кем якобы что-то произошло. Не могли бы вы поговорить с ними в рамках журналистского расследования? А что там за истории? Они чем-то похожи на то, что произошло с вашей женой? Если так, то это вряд ли тянет на сенсацию». Возможно, я был слишком прямолинеен, но мне хотелось все прояснить, прежде чем назначать еще одну бессмысленную встречу. «Нет, нет, это не так!» Лукас замахал руками. «Услышав эти истории, я по-другому взглянул на то, что произошло с Агатой. Они не такие банальные, как ее внезапно возникшее желание переехать в Прованс. Поверьте мне, вам лучше все услышать самому».